Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня с вами Анна Леонтьева. Мы говорим о семье Сергея и Евгении Вобликовых. Мы говорим о такой довольно трудной теме, о преодолении диагноза рахит. Но, ребят, вы звучите, как бы я понимаю все трудности, да, с которыми вы сталкиваетесь, вы звучите, тем не менее, очень дружно и очень, ну, как говорят, позитивно. Вот. И я, поскольку уже слово «Библия» прозвучало в нашем разговоре, вот, хотелось поговорить о вашем опыте веры. И я так понимаю, что вы еще не крещены, Сергей, но вы только приходите, да, к этому. Вот как начался ваш путь к Богу?
Ну, дело в том, что я последнее время, ну, год-два, я слушаю аудиокниги. Меня заинтересовали некоторые литературные произведения Булгакова. У него очень хорошие крылатые выражения про религию, про веру, про Бога. Меня это очень заинтересовало.
То есть началось, да, с Булгакова. Ага.
Потом в дальнейшем я заинтересовался книгой Дейла Карнеги «Как перестать беспокоиться». И там тоже упоминалась Библия, там говорилось, что даже Библия говорила, что не нужно беспокоиться по пустякам, что прошлое нужно оставлять в прошлом и жить настоящим, сегодняшним днем. И вот после этих всех этих книг я обдумал, я понял, что раньше моя манера поведения, общения, она была настроена негативно, отрицательно. Я понял, что так жить нельзя. Естественно, я стараюсь это донести до своих детей, потому что я им говорю: доченька, если бы я знал в твои годы, что я сейчас знаю, да я бы сейчас горы бы свернул бы. У меня по-другому жизнь повернулась бы. Потому что тратить жизнь, энергию свою на злобу, на обиду нет смысла. А вот когда ты добрее, искренне, позитивнее, интереснее людям, то, естественно, привлекаешь внимание, естественно, тебя ждет успех. И вот об этом мы стараемся говорить с детьми. И вот так вот я, да, постепенно пришел. Да, сейчас вот, честно признаться, очень охота покреститься. Сейчас как раз настало время, когда можно покрестить нашу младшую Алену. Дальше Соня-то у нас-то крещенная, мама тоже крещенная, я им не препятствовал. Я знал, что это очень необходимо. И в итоге я знаю, что надо, как говорится, жить с Богом и делать с Богом. В последнее время часто стал, какие дела не делаю, там, пример, ну, чем, с Богом. Ну, вот, слава Богу, все нормально, все хорошо, живем. И, честно сказать, жизнь больше стала красок, позитива, стало намного интереснее.
Евгения, скажите, а когда, в каком возрасте вы покрестились?
Мне было 3 годика, моя прабабушка меня покрестила.
А, то есть вы родители? Ага,
да.
Ага.
Она бабушка была бы у нас православная, она меня покрестила, можно сказать, в неосознанном моем возрасте еще. Еще я даже не помню, как это было, но я знаю, что моя бабушка уже рассказывала, что в 3 года меня покрестили. У меня даже дома икона даже хранится, прабабушкина в нашем доме. Я ее храню.
А такой вопрос. Вот вы покрестили одну девочку и не покрестили вторую. Вот можно спросить, почему?
Ну, получается, Сонечку мы крестили, 5 лет ей было, а Алены у нас не было. У нас между детьми разница большая. А вот,
ага,
ага. Я как бы и Соню в 5 лет покрестила, потому что тяжело. Но думаем, что Алена выдержит уже Ну, уже, и уже как бы и папа уже хочет. И как бы вот у нас складывается, что уже вдвоем их покрестить можно.
А такой вот, наверное, каверзный вопрос. А чего вы ждете вот от, вот от этого крещения? Вот какие у вас ожидания? Как изменится жизнь после этого? Зачем вообще креститься?
Зачем креститься? Ну, вы знаете, я считаю, я придерживаюсь тому мнению, что Бог в каждом из нас есть. Ну, в таких ситуациях всегда, я всегда вспоминаю свою бабушку, как они к этому относились, и она меня всегда воспитывала, что Жень, ну там так надо. Боженька все видит сверху, ему виднее все. Я думаю, что человек, когда принимает крещение, ближе к Богу становится. Ну, но с другой стороны, хочу, чтобы мои девочки бы оберегал Боженька их. Вот.
Сергей и Евгения, скажите, а вот мы говорим, конечно, о преодолении, но хочется как-то поговорить о радости. Вот какие у вас в семье есть какие-то такие традиции, праздники? Как вы доставляете друг другу радость?
Ну, у нас есть такая традиция. Мы здесь неподалеку от Благовещенска есть село Ивановка. Там один добрый мужчина, после трагедии с его дочерью, он принял такую идею, как там высаживать японские лотосы. И у нас туда традиция. Мы в Ивановку раз в год ездим, когда цветут лотосы, фотографируемся на их фоне. Либо мы, вот бывает, было в прошлом году тоже, что проблемы были с лотосами, там их было мало. В итоге мы нашли неподалеку соседнюю деревню, там, оказывается, были наши дальневосточные лотосы. Мы туда съездили. Там очень красиво, очень нравится эта атмосфера. Как еще радуем? Стараемся больше говорить доброго, позитивного, потому что негатива хватает. Стараемся детям объяснить ситуацию, когда не надо злиться. Нужно простить и отпустить. Нужно быть добрее, нужно быть сильнее. И вот я вот стараюсь с ним, как его, вот такой вот преподносить, чтобы быть более. Мне еще нравится, наверное, жене тоже нравится, когда нам обращаются друзья. Мы работаем в поликлиниках, обращаются за помощью. Там обратиться к врачам, помочь там в какой-то сфере диагностики. Мне нравится, потому что потом слова добрые, они очень хорошо душу греют. Просто ты чувствуешь, что в этой жизни нужен. И это самое главное, что ты нужен людям. Очень.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю, что сегодня у нас в гостях семья Вобликовых, Сергей и Евгения. Мы говорим о диагнозе рахита, о его преодолении, о тех радостях, которые все равно остаются в жизни, и о том, как воспитывать детей с подобным диагнозом и, ну, как бы сказать, чтобы они не чувствовали себя ущербными, да? Вот, Сергей, вы сказали, что вам помогает помогать другим. И это очень, очень классная мысль. И я хотела спросить у вас, а вот часто люди, которые какие-то испытывают трудности, в этих же трудностях пытаются помочь другим людям. Вот вы думаете о том, чтобы что-то такое создать, какую-то, не знаю, может быть, организацию, чат для людей с подобным диагнозом?
Да, сейчас у меня идет это на стадии разработки. Дело в том, что через раз на эти интернет, социальные сети, Инстаграм, дальше Фейсбук, я стараюсь говорить о нашем заболевании, о наших способностях. Я очень хочу в скором времени сделать сайт пациентского сообщества. К осени я планирую зарегистрировать саму организацию пациентского сообщества. Потому что пока у нас в стране этой организации нету. Вот получается, у этих пациентов очень много нерешенных вопросов о лекарственном обеспечении, оперативном лечении, о том, что мало кто из врачей знает про этот диагноз, знает про свою специфику, особенности. Потому что если начать раннюю диагностику, раннее лечение, то можно предотвратить последствия вплоть до инвалидизации. А наше же государство борется, чтобы меньше было инвалидов. Вот можно было бы так же сделать, но для начала нужно себя показать, о себе заявить, а потом уже вести диалог с органами власти и с обществом, чтобы они знали и понимали, кто мы, что мы, что мы тоже люди, такие же люди. Так же хотим жить, любить, так же хотим работать, так же хотим заводить семьи, заниматься семьями, мы так же хотим детей. Да, у нас есть такая небольшая особенность, специфика. Но если нас пожизненно обеспечить необходимым лекарством и своевременным минимальным оперативным вмешательством, то будущее очень хорошее получается. Потому что подобные пациенты, несмотря на периодические боли в ногах, слабости в мышцах, они очень сильны, выносливы. Потому что некоторым в свое время приходилось переносить пациентов с десяток операций. Моя дочка на данный момент перенесла 3 операции. В прошлом году она перенесла 2 операции. Из них она, получается, за год 9 месяцев ходила на костылях. Это очень, знаете, сила воли большая, больше, чем даже у любого здорового мужчины. Потому что редко тот, кто может это выдержать. И нашему-то обществу нужно понять, принять и знать, что мы есть, что мы такие же. Что мы хотим быть нужными. Мы не хотим быть инвалидами. Мы хотим быть такими же, равными. Не надо выделять. Мы, да, со своими особенностями, но ничего страшного, жизнь продолжается. Потому что есть примеры, когда некоторых из наших диагнозов там ставят в пример. Ну, я считаю, что будущее есть, это нужно развивать. Я собираюсь вот эту организацию продолжить. Дело в том, что я в начале года это все стал очень подробно изучать. Я познакомился с многими своими пациентскими сообществами. Муковисцидозом, болезнь Гоше. Познакомился с обществом ахондродисплазии. Дело в том, что в свое время мне ставили диагноз хондродисплазия. Это был, и даже дали инвалидность по этому диагнозу.
Ну что, врачи про рахит не знали.
Потому что врачи про более подробный диагноз, они ничего не знали, потому что они не обучались, они этого не понимали. Это сейчас, благодаря сети интернет, благодаря такому развитию, это очень дало большой прогресс.
Пример нашей младшей
сестры. Кроме этого, еще вот, со времен, как стал вести социальные сети, я познакомился с другими пациентскими обществами из других стран. Англия, Бразилия. С Бразилией мы иногда диалоги ведем. Там у нас промежуток времени в 12 часов с ними. Это очень интересно. Да.
То есть у нас с вами 6 часов, с ними 12, это еще сложнее. Нет, это потрясающе, то, что вы говорите, и когда вы говорите, у меня такая мысль, она очень прям вот до боли. Мы очень жестко, ну, как бы начали от разговора. Я спросила у вас, как вас притесняли в школе, вы рассказали, но вы сказали вещь, очень меня прямо больно кольнувшую, о том, что не только дети, которые, ну, дети все, они жестокие в каком-то возрасте, но даже учителя не всегда воспринимали адекватно ваши болезни. Вот, и потрясающие слова вы сказали своей дочери, что дочка, да, у нас там болеют ноги, но у нас сильные руки и сильная голова. Это очень сильная голова, это очень спасительно. И я вот думаю, какую же работу нужно проводить в обществе, какую работу нужно проводить даже с учителями, чтобы они как-то вот адекватно воспринимали особенных людей. Это вот какая-то очень больная тема, мне кажется. Может быть, Сергей, тоже вот не только, да, медицина, которая, ну, слава богу, развивается, но вот это вот психологический момент, вот как-то его, да, вводить, не знаю, как принудительно в педагогические вузы.
Ну, туда нужно как бы социальное развитие, восприятие людей вот так вот. Не надо, чтобы общество думало, что у человека изъян, это печать. Вот что нужно. Просто нужно, как говорится, немного перевоспитывать общество, немного влиять на общество, чтобы они понимали, что есть люди не хуже их, а просто, ну, по-своему, другая специфика жизни. Там чаще лекарства принимают. Но ничем особо не отличается. Также любят путешествовать, разговаривать, работать, семьи, детей своих. А что не любить? Надо жить, надо радоваться. А как не радоваться? Потому что ты живешь, это слава Богу. Потому что в свое время, у меня в подростковом возрасте, да, были там разные проблемы с психологией. Не отрицаю, были не раз мысли о суициде. Но это я все гнал, потому что знал, глупо. Это не игра, которую ты можешь переиграть. Это жизнь одна дается. Значит, ты должен дальше вести себя так, чтобы было что вспомнить и было что кому вспомнить про тебя. Вот и надо вести диалог с обществом. И получается, большинство моих друзей, знакомых, они знают меня, и они спокойно к этому относятся, я им даже интересен. Но некоторые, так сказать, в некоторых моментах я их иногда удивляю. Они говорят, а как ты так смог? Я говорю, а чем, я говорю, хуже вас? Либо они такие, ну ты молодец, что ты смог. И потом там своим друзьям меня в пример ставят. Честно сказать, не люблю, когда мне это рассказывают, потом меня хвалят. Ну, немного мой характер тяжело портит. Не люблю, честно. Как жена моя говорит, меня надо, тоже не надо.
Почему?
Нельзя хвалить.
Гонять.
Гонять надо. Ну, просто дома он сам собой, а с другими людьми в общении он там по-другому. Поэтому, когда его нахваливают, он знает, что он бывает и другим, и не таким хорошим. Ну, у всех бывают свои эти недостатки. Ну, а так, в принципе, да. Почему я говорю, что... Как вот у нас все получилось? Ну, очень красиво ухаживал за мной. Вот. Поэтому я, как говорится, поддалась к этим разговорам. И как бы, ну, меня спрашивают другие бы, ну, жалею. Нет, я не жалею. Мне самое главное, что дети нас, чтобы нас радовали, и чтобы они меньше страдали, мучились, чтобы как-то вот им полегче было. Потому что я знаю, как им тяжело ему было, потому что мы учились в колледже вместе, но я на год старше была, и я видела его глаза. И когда первый раз его увидела, я поняла, вот, вот мальчик вот озлобленный такой. Я еще подумала, господи, а когда прошло вот уже сколько лет, мне спрашивают, а ты это... Могла подумать, что ты станешь моей женой? Говорю, нет, наверное. Когда я тебя первый раз увидела, я подумала, господи, что, почему у тебя такие глаза печальные? Но я уже потом узнала, почему. Потом, конечно, когда пришла в поликлинику, уже совершенно другой человек был. Разговорчивый такой, ну, уже такой внешний вид у него был уже такой более приятный. Ну, как-то вот так вот все было.
То есть на протяжении вот этого времени многое изменилось, да, в Сергее?
Да, очень, да, да. Он над собой и по сей день работает, да, он старается, чтобы люди его слушали, да. К нам приходят друзья, многие, за советом, за помощью. Я поначалу, конечно, мне было тяжело. Думаю, господи, а сейчас я понимаю, что... Да, что как важно людям помогать, помощь добрым словом, им помочь разобраться в своей проблеме. Они приходят, все, ну, все на грани, вот человек на грани находится. А они к нам приходят и говорят: ну, с вами поговорили, мне, говорит, как-то легче стало. Я, говорит, думала, что у меня вообще как бы все плохо, а тут, оказывается, ничего страшного, конечно. Поэтому мы как-то сами вот стараемся. Мне даже на работе говорят: ну, ты вот как, вот ты вот так вот, у тебя вот с детьми, это вот вам приходится ездить на лечение, вот как-то такая вот спокойная, на позитиве. Я говорю: вы знаете, говорю, ну, я как-то вот, глядя на мужа, я понимаю, что, ну, что нет повода переживать, что все будет нормально, как бы мы вместе все справимся.
Потрясающе. Я вот вас слушаю, знаете, и у меня такая мысль, когда Бог дает какие-то такие трудности, настоящие трудности, не надуманные, сколько же Он сил дополнительно дает людям, чтобы их прожить, и чтобы еще и кого-то согреть, и чтобы еще и кому-то помочь. Потому что вот действительно такие люди, как знаете, у Сент-Экзюпери есть такая замечательная фраза: «Когда вам холодно, ведите себя теплее». Вот, и я вас слушаю, вот вспоминаю эту фразу. Но все-таки пока у нас осталось еще кусочек времени от передачи, такой вот, наверное, финальный вопрос. Вашей дочери Софье 13 лет. Это очень, вот, по моему опыту, довольно сложный возраст. Вот этот возраст для Софьи, он сложный, или она не такой трудный подросток?
Ну, знаете, что интересно? У нас почему-то с женой двоякий взгляд. Потому что Софья, она очень сильный, интересный, хитрый ребенок. Значит, с папой она по одному, как говорится, на одном левел не разговаривает, с мамой абсолютно на другой волне разговаривает. Мне потом иногда мама Жене рассказывает подробности. Я говорю: господи, как у нее такие мысли-то пришли? А что ж она мне-то не рассказала? И вот, да, нелегкие приходится воспитывать, вкладывать, потому что что мы сейчас ей вложим, то потом она и будет пожинать. Потому что потом кто ей это подскажет, кроме нас? Как нужно жить, как нужно преодолевать все эти преграды? Потому что я вот отдаю должное ее терпению вот после всего, что было, да. Вот. Характер у нее непростой.
После операции. Да.
Характер у нее непростой.
После всех операций, да. И, ага. Да, не просто, оно как бы зачастую означает интересно. Вы очень просто обо всем этом рассказываете, такие как-то не говорите каких-то пафосных красивых слов. Вот, но я сижу и ловлю себя на том, что вот каждую минуту нашего разговора, наверное, мне очень хочется пожелать счастья вашей семье, потому что, ну, вы потрясающие, ребят. И я хотела у вас спросить, вот если бы вам дали там микрофон, да, у нас большая аудитория, вот что бы вы сказали людям, которые испытывают сложности, разные сложности, кто-то что-то потерял, да, кто-то родился не таким, у кого-то какие-то диагнозы, болезни. Вот какой рецепт преодоления этого всего? Вот что больше всего помогает? Какие правильные слова нужно говорить людям, чтобы
первое
их подбодрить?
Хочу сказать, нужно жить, несмотря ни на что. Несмотря как было тебе тяжело, больно. Это преграда, которую может любой человек преодолеть. Он должен эти преодолеть. Я всегда это дочери говорю. Ты должна не мне, ты должна не маме, не обществу, ты должна сама себе. Потому что если ты это не сделаешь, то потом это будет проблема не нашей семьей, не этого общества, а твоего общества. Так что ты должна уметь справляться с ситуациями. Ты должна, несмотря на все, идти к своим целям. Ты должна жить. Ты должна быть мамой. Потому что, живя, мы существуем. Делаем доброе, полезное. Мы оставляем след на этой земле. Нужно жить в доброте. обязательно нужно даже быть в жизни в доброте, потому что зло, оно источает нервы, сердце, а добро, оно гораздо людей раскрывает другую сторону, интереснее получается. И потом же этим добром тебе возвращается. Да, есть, что некоторые люди живут в обиде. Нельзя жить в обиде. Простите, примиритесь со своими врагами. Потому что мы живем в этой среде. И значит, нужно жить, а не обижаться. Не надо критиковать, обсуждать. Потому что что ты сам достигнешь, то ты сам и получишь. Другого результата не дано.
Сергей, спасибо вам большое. Евгения, спасибо огромное. Я напомню, что сегодня с нами в студии была семья Вобликовых, Сергей и Евгения. Мы говорили о том, как Сергею был поставлен диагноз генетический рахит. Ну, это звучит более сложно в медицине. Вот. И дочерям Сергея и Евгении также поставлен такой же диагноз, и тем не менее ребята решились иметь детей. Они семья, они счастливы, они помогают друзьям, они работают. Спасибо вам большое за честный разговор. И я думаю, что, знаете, вот ваше такое нежелание говорить красивые слова компенсируется вашими голосами. Вот я слышу ваши голоса, мне уже становится от них уже хорошо. Спасибо вам огромное. Всего доброго.
Спасибо.
Вам спасибо.
Мы очень благодарны. Да. Но мне учили не говорить красиво. Мне сказали, говори, главное, искренне.
У вас получается. Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».